кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. В центре внимания ситуация на валютном рынке. Рубль наращивает темпы роста. Доллар к рублю в моменте дешевле отметки 74 рублей. Евро провалился к рублю ниже отметки в 90. Таковы данные московской биржи в ходе торгов в пятницу. Укрепление российской валюты, по оценке аналитиков, связано с ростом нефтяных котировок, которые отреагировали на решение ОПЕК+, по ограничению добычи нефти с января 2021 года. Речь идет о том, что стороны в целом сумели сгладить противоречия, согласились увеличить добычу не на 1,9 миллиона баррелей в сутки, как предполагала предыдущая договоренность, а всего лишь на 500 тысяч баррелей. Эту и другие новости будем обсуждать вместе с руководителем Центра политических исследований Института экономики РАН Борисом Шмелевым. Борис Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете реакцию валютного рынка на соглашение ОПЕК+?
Собственно говоря, договоренность об увеличении производства нефти, она никак не может способствовать улучшению курса рубля. Казалось бы, с точки зрения наоборот. Больше нефти, значит, и, соответственно, курс рубля должен был упасть. Поэтому я думаю, что изменение курса рубля по отношению к доллару не очень-то связано с этим заседанием ОПЕК. Начнем с того, что за нынешний год курс рубля изменился очень существенно, упал очень существенно. И те небольшие изменения, которые мы в последнее время наблюдаем, там, в пределах 3 рублей, в общем и целом, они не меняют общую картину, касающуюся курса рубля. Курс рубля очень резко упал, и это имеет свои негативные последствия для нашей экономики. Я думаю, что вот эти вот, так называемая волатильность нашего рубля, это изменение курса, оно не имеет какой-то долгосрочной тенденции, долгосрочного такого укрепления курса рубля. Я думаю, что, наверное, где-нибудь к концу года или всего скорее весной мы увидим дальнейшее падение курса рубля, и это связано со многими базовыми процессами, которые происходят в мировой экономике. Что бы мы ни говорили, наша экономика теснейшим образом завязана на стоимости нефти и в зависимости от колебания стоимости нефти колеблется также и курс рубля. Все-таки, видимо, стоимость нефти все-таки будет снижаться, и она никогда не выйдет больше на тот уровень, который был там год или полтора тому назад. И это будет определять и курс рубля. Это во-первых. Во-вторых, многое здесь зависит также от состояния нашей российской экономики. Конечно, при другой политике Центрального банка курс рубля можно было бы изменить, и он мог бы быть другим. Но для экономики страны, для нашей экономики, сырьевой экономики, это не очень выгодно. Нам нужно, чтобы был дорогой доллар, и тогда в этих условиях Россия, продавая свои экспортные товары, она получала бы в рублях достаточно большие деньги с тем, чтобы решать внутренние проблемы. А их много, и главное, сейчас мы видим дефицита нашего бюджета. Этот дефицит надо чем-то закрывать, и с этой точки зрения вот такое соотношение рубля и доллара, оно и позволяет в значительной степени эти проблемы решать. Поэтому я бы не стал здесь преувеличивать значение решения ОПЕК для курса рубля, и не стал бы здесь преувеличивать значение вот этих вот изменений курса рубля и доллара, которые мы наблюдаем в последнее время. Устойчивая тенденция, к сожалению, работает в обратном направлении, и с этим приходится считаться.
Да, но еще одно заметное сообщение. Владимир Путин заявил о том, что экономическая активность россиян постепенно увеличивается. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Оценивая результаты за 9 месяцев, сказал Путин, что результаты довольно сильные. Портфель растет кредитный, экономическая активность граждан увеличивается постепенно, сказал Путин, говоря о результатах работы банка. А как по-вашему, насколько действительно экономическая активность россиян увеличивается, и только ли это связано с потреблением кредитных продуктов?
Ну, здесь нужно сразу поставить очень важный вопрос. А экономическая активность населения увеличивается по сравнению с каким периодом времени? По сравнению с сентябрем, декабре, по сравнению с октябрем или по сравнению там с апрелем? Я думаю, что пока рано говорить о какой-то устойчивой тенденции, связанной с ростом экономической активности населения. Да, население поставлено в очень тяжелое положение сейчас. Мелкий бизнес, малый бизнес, он находится в глубоком кризисе. В тяжелом положении находится также и средний бизнес. И говорить о том, что растет деловая активность, пока что не приходится. Не видно пока результатов роста этой деловой активности. Может быть, она там на какие-то там проценты, а может даже доли процента и выросла. но пока это несущественно. Предпосылы для роста деловой активности населения пока не просматриваются. И рост кредитов, которые выдаются населению, еще не говорит о том, что это означает рост деловой активности. Люди очень часто берут сейчас кредиты просто для того, чтобы свести концы с концами. Люди берут кредиты для того, чтобы там расплатиться с долгами, там, за машины и прочее. Та информация, которая сейчас поступает из банков, которые характеризуют экономическое состояние, экономические процессы страны, весьма противоречива. И поэтому говорить о том, что растет экономическая активность населения, я думаю, что пока еще рано. Тем более, что мы наблюдаем в стране спад производства. Поэтому какой тут может быть сейчас устойчивый рост экономической активности населения? Что открываются новые какие-то бизнес-проекты, открываются новые рестораны, открываются новые какие-то малые производства. Нет этого пока ничего, не видно. Этого и не может быть, потому что спрос со стороны населения существенно упал. И об этом сейчас много пишут. Людей нет денег для того, чтобы покупать товары. И, соответственно, раз нет спроса, заваливается и предложение. Поэтому мне думается, что еще не время говорить о росте экономики. Активность населения, о том, что страна как бы вот начинает выходить из тяжелого экономического положения, в котором она оказалась. Я думаю, все цифры об этом говорят, и все выводы об этом говорят, что на это потребуется еще года два, может быть, три.
А я вот любопытным образом оцениваю котировки Сбербанка, который, собственно, давно уже преодолел вот это вот падение мартовское, которое было по всему миру, да, у нас. Так вот, котировки Сбербанка, обыкновенные акции, ну, практически на трехлетних максимумах. Это как раз, на мой взгляд, говорит о том, что кредит становится очень популярным, но, тем не менее, не совсем для многих подъемным. Наверное, так.
Ну, это, во-первых, не для многих подъемно, а во-вторых, это ведь не значит, что люди берут кредит для развития производства. Это не факт.
Я согласен с вами.
Да, люди берут кредит для того, чтобы покрыть свои текущие нужды, свои потребности сегодняшние, потому что многие люди связались с ипотекой. Люди потеряли работу или зарплата резко упала. Нужно срочно закрывать эти платежи. И люди берут кредиты, вползая в новую зависимость. Поэтому рост этих кредитов, кредитного портфеля Сбербанка, он не говорит о том, что растет деловая активность. Это нужно очень внимательно смотреть структуру расходов населения и куда эти деньги идут. Я думаю, что всего скорее они идут на то, чтобы вот закрыть эти нужды населения, с которыми они сейчас сталкиваются в связи вот с коронавирусом.
Насколько я понимаю, экономическая активность – это товары длительного пользования, условно, холодильники, диваны. Если это все выстреливает, а не перекрытие долговых обязательств, то тогда да, согласимся в этом случае, если так. Но нужно, конечно, смотреть шире на эту историю. С вами я согласен, Борис Александрович. И еще одно важное сообщение потребительское. Доля нелегальной табачной продукции в России снизилась на 10,5%, при том, что прирост и объем производства табачки составил в этом году порядка 15%, заявил замглавы Роспотребнадзора Михаил Орлов. То есть, если кратко, по его словам, продукции становится больше, и на этом фоне серый, да, и черный рынок сужается. Благодаря чему это, на ваш взгляд, может происходить?
Ну, я думаю, что он сужается, во-первых, благодаря тому, что наши соответствующие органы более жестко начали контролировать поставку табачных изделий на рынок, более жестко стали контролировать производство табачных изделий с тем, чтобы товар не проходил мимо соответствующих налоговых служб, соответствующих служб, которые взимают с этого соответствующие пошлины. Это, я думаю, что это главная, наверное, причина, по которой количество табачных изделий на черном, там, так называемом сером рынке, оно уменьшается. Это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса, видимо, все-таки связана с тем, что наша табачная промышленность осваивает или выпускает такие табачные изделия, которые по цене, может быть, в каком сегменте рынка сопоставимы с тем, что реализуются на сером и черном рынке. И просто покупателю, потребителю нет смысла покупать этот товар на сером и черном рынке, когда его можно купить в открытом магазине где-то, ну, может быть, чуть дороже, зато там гарантированное качество товара и нет риска получить какой-то некачественный товар с соответствующими проблемами для своего здоровья. Я думаю, что, наверное, все скорее связано вот с этим процессом.
А еще представитель регулятора сообщил, что к 2024 году в России планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. То есть ни одна пачка, да, ни одни духи, ни одна упаковка лекарства, ни одна пара обуви, ни одна шуба не пройдет мимо вот этой самой ковровой, да, уже будем говорить так, маркировки.
Ну, это это было бы хорошо, мне кажется, для того, чтобы отслеживать производство товара, его движение. Может быть, это способствовало бы улучшению качества, поднятию качества. А с другой стороны, конечно, государство заинтересовано в поступлении различного рода налогов, пополнении казны. Деньги государству нужны. Мы сейчас не можем рассчитывать на прежние поступления от газа и нефти. Ситуация здесь крайне непростая, перспектив здесь никаких нет, что вот через какой-то период времени опять цены на нефть и газ поднимутся, и у нас опять будет изобилие долларов. Этого не будет. Значит, надо искать вариант пополнения казны. А за счет чего? За счет развития нового производства. Это дело сложное, трудоемкое, дорогое и длительное. И ясно, что в течение 2-3-5 лет эту проблему нам не решить. Вот, соответственно, придут по пути контроля за производством всех товаров с тем, чтобы каждая единица этого товара государство имело, получало гарантированно свою долю.
А получится ли к 2024 году наладить эту систему?
Ну, у нас что еще? 4 года. За 4 года, я думаю, что при желании можно и сделать. Почему бы нет? Все-таки сейчас есть возможности большие в этой нашей цифровой экономике. Я думаю, что попытаться здесь можно. И, может быть, ну, если не 100%, то, во всяком случае, процентов 80-85 можно под контроль поставить.
Да, понятно. Спасибо.
Да, пожалуйста.
Руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.